Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске «Россия до Лиссабона», «Навальный на свободе» и «Федор на орбите». В последние дни в социальных сетях без преувеличения обсуждаются судьбы Европы и мира. Все началось с того, что Эммануэль Макрон опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост, написанный на русском языке.
«Россия – очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим и экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений. Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией».
Представление французского президента о европейской географии комментаторов порадовали. Твиттер Тата Мурсия.
Вот и Макрон верит, что Европа простирается от Лиссабона до Владивостока, а вы ругаете ЕГЭ.
Александр Ройтбурт.
Европа от Соловков до Магадана.
Владимир Матов.
Макрон верит в Европу от Лиссабона до Владивостока. Нет, я тоже верю в силу Китая. Но в то, что они до самого Лиссабона дойдут, не верю. Оно им надо, Сибири хватит.
Игорь Клямкин.
«Россия – очень глубоко европейская страна», – написал президент Франции Эммануэль Макрон. «Думаю о том, может ли написать такое президент российский».
От изумления блогеры быстро перешли к осуждению. Игорь Эйдман.
Макрон назвал Россию глубоко европейской страной, пытаясь таким образом оправдать свою коллаборацию с Путиным. На самом деле все наоборот. Историческая принадлежность России к европейской культуре – аргумент за то, чтобы не иметь никаких дел с ее антиевропейским режимом. Договариваться с Путиным – значит уничтожать европейские перспективы России. Уважаемые западные лидеры, если вы хотите помочь России стать подлинной европейской страной, полностью бойкотируйте правящий азиатско-бюрократический имперский режим, который сделал ее врагом Европы и европейских ценностей.
Ирина Гончаренко.
О времена, о нравы. Оказывается, можно руководить Великой Францией, будучи пигмеем, привечая военного преступника, пожимая ему руку. Германия, Италия туда же. Все заигрывают со вставшей с колен путинской Россией. Выродились Черчилли, измельчала Европа. Позор.
Осуждение, в свою очередь, сменилось разочарованием. Особенно трудно простить Макрона украинским комментаторам. Павел Шехтман.
В конце концов, нельзя требовать от Макрона, чтобы он был лучшим украинцем, чем президент Украины. Если президент Украины уже почти согласен признать войну каким-то недоразумением и приближается к формуле «мир любой ценой», то Макрону вполне естественно вести себя в отношении Украины так, как он себя повел, и думать исключительно об интересах французского бизнеса. Другой вопрос, что они предают стратегические интересы Запада. Но давайте, наконец, скажем горькую истину. Запад, каким мы его знали и каким он до сих пор остается в кошмарах российской пропаганды, воинственный, уверенный в себе, выстроенный на последовательной системе либеральных и демократических ценностей и способный формулировать свои стратегические интересы, этот Запад кончился после победы в холодной войне. Его больше нет.
Леся Золотарева.
Кто верит в Европу до Владивостока, получит потом Россию до Лиссабона.
Антон Громов.
С кем там Макрон намерен архитектуру безопасности выстраивать? С государственными террористами и наследниками большевиков, которые массово убивают людей в войнах и проводят геноцид автохтонного населения самой России? Для Макрона, похоже, развитие франко-российских отношений – это вечное положение оккупированной России в статусе ресурсной колонии, когда чекисты и номенклатура продают за гроши наши с вами ресурсы просвещенным европейцам для их безбедной жизни в искусственном раю. Их всех вполне устраивает статус-кво и совершенно не волнует нарушение прав человека. Типичная колониальная политика. Предлагаю французам и остальным европейцам рассказать об этом в комментариях под постом. Пока они будут жать руки диктатора ради скупки краденого, не будет мира, не будет безопасности, не будет Европы от Лиссабона до Владивостока.
Алексей Лапшин.
Судя по интернету, мнения разделились. Эммануэль Макрон или продажный, или очень наивный. Это по поводу его встречи с Путиным. Меня все же несколько удивляют эти позиции. Неужели можно думать всерьез, что пользователь социальных сетей, диванный в целом человек, понимает, кто такой Путин, а Макрон, прошедший все ступени мировой иерархии, не понимает? Вот такой наивный ботаник. Инфантилизм блогеров зашкаливает. Мир движется к технотронному постгуманистическому обществу. Макрон и Путин – фигуры этого процесса, хотя и представляют разные социумы. Подавлять гражданские выступления в Париже умеют не хуже, чем в Москве. Слышали про людей с выбитыми глазами после разгона выступления желтых жилетов? Макрон и Путин понимают друг друга намного лучше, чем представляется нашим негодующим либералам.
Но и охранителей выступление Макрона не очень-то порадовало. Издание «Политраша» опубликует комментарий Николая Старикова, лидера движения «Патриоты Великого Отечества».
Макрон сделал одно заявление по результатам встречи с Путиным. «У России европейское будущее». Ну, это прорыв. Это просто перевернуло все наше представление о России и Европе. Ну, если серьезно, говоришь, что он сказал? Россия находится в Европе и будет в Европе находиться. Спасибо, открыл нам глаза товарищ Макрон. Мы вообще этого не знали. То есть ни о чем.
Выяснилось также, что Макрон и Дональд Трамп всерьез раздумывают о воссоздании «Большой восьмерки» или хотя бы приглашении России на один из ближайших саммитов «Семерки». Илья Вайцман.
Трамп тоже, но Макрон успел предать первым. Вообще наблюдать за тем, как европейская цивилизация самозабвенно занимается саморазрушением, США тоже ее часть, и то, как тамошняя демократическая партия старается доказать, что Трамп еще не так плохо, как могло бы быть с ними, само по себе то еще шоу, довольно интересно и поучительно. Плохо только, что приходится делать это, находясь на той же самой планете.
Андрей Мальгин.
Расскажите кто-нибудь Макрону, что Путина исключили из G8 не за Донбасс, а за Крым.
Иван Преображенский.
Конечно, прикольно, что в восьмерке будет страна, если Путин еще согласится, против которой остальные 7 ввели санкции. Вы в такое верите?
Антон Немцов.
Я считаю, что это президент США абсолютно прав. Россия должна быть во всех главных международных организациях. Возвращение в ПАСЕ задало правильный тренд. Это хороший тренд, потому что все международные организации – это площадки для диалога. Следовательно, отсутствие России в этих организациях – это отсутствие диалога. А отсутствие диалога – это всегда очень плохо для всех.
Против этой идеи уже выступили Великобритания и Германия. И заодно российские патриоты, у которых зелен виноград. Саша Кононович.
Большая восьмерка? Клуб банкротов. ВВП этих стран практически равны их долговым обязательствам. Приличным странам там не место.
Владимир Соловьев.
Живут в своем мире. Путин уже несколько раз говорил, что нам этот формат не интересен. Сами включают, сами исключают, потом сами с собой обсуждают, стоит ли возвращать Россию, сами себе объясняют, на каких условиях. Вот только мнение России забывают спросить.
Сергей Марков.
Конечно, это и признание роли России в мире, и признание, что политика изоляции России потерпела крах уже несколько лет назад. И выражение стремления Трампа и Макрона к лидерству. Но верить не надо. Это еще и попытка манипулировать психологией Владимира Путина. Их эксперты советуют им манипулировать Путиным, который, как они думают, уязвлен, что его выгнали из «Большой восьмерки» и готов идти на уступки, чтобы ему позволили сидеть в одной компании мировых лидеров. Поэтому перед Россией будут махать «Большой восьмеркой», как морковкой, и требовать сдать Донбасс, потом позволить развиваться российскому Майдану, а потом и Крым подвесить. И все время будут требовать все больше и больше, одновременно финансируя развитие антипутинского Майдана. И не пригласят в «Большую восьмерку» никогда, ссылаясь на нежелание Британии и Канады.
Константин Косачев.
На мой взгляд, возвращение России в «семерку» имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки 7 против 1, а для этого необходимо взглянуть на ситуацию шире. Что если предложить подумать о более решительной модернизации данного формата за счет присоединения к нему также наших китайских и индийских партнеров? С учетом масштабов экономики и влияния на мировую политику, они имеют на то все необходимые основания.
А кто-то просто посмеивается. Марат Баширов.
Трамп продуманно стебанулся, а все как с ума сошли с G7. Начали подбрасывать нам конфетки в виде восьмерки и выдвигать условия.
Остап Кармоди.
Трамп с Макроном договорились, что Путин вернется в «Большую семерку», как только Америка купит Гренландию.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. У Алексея Навального истек срок административного ареста. И он действительно вышел на свободу. Хотя многие ожидали, что у дверей спецприемника его сразу задержат снова. Как до этого Илью Яшина и Юлию Галямину.
В первую очередь я хочу сказать огромное спасибо всем тем замечательным, смелым людям, которые все это время выходили на акции протеста. Я хочу, конечно, выразить поддержку всем тем людям, которые сейчас находятся под арестом, под уголовными делами, под административными делами. Хочу выразить восхищение смелостью муниципальных депутатов, кандидатов в депутаты. ребята, которые просто вот не вылезают из-под арестов, но четко стоят на своем. Они огромные молодцы, и мы видим в их лице настоящую новую оппозицию. Я очень счастлив в связи с этим. Сейчас мы видим, что вранья и фальсификации им уже недостаточно. Им уже недостаточно просто не пустить кандидатов на выборы. Им нужно обязательно арестовать десятки, избить сотни людей, громить организации типа Фонда борьбы с коррупцией. Но это показывает о том, что никакой поддержки нет. Они это чувствуют, они это боятся. Я не сомневаюсь, что, несмотря на такие вот, ну, в буквальном смысле, акты запугивания и террора, которые сейчас происходят в связи с арестом просто таких случайных людей, тем не менее, волна будет нарастать, и этот режим еще сильно пожалеет о том, что он сделал.
Николай Руденский.
Анонсы новостей на Эхе. Алексей Навальный вышел из спецприемника. Полиция его задерживать не стала. Причудливая игра случая.
Александр Морозов.
Интересно, как там во внутренних документах администрации президента описывается ситуация с учетом того, что сам хозяин не употребляет имя этого человека? Варианты. Он вышел. Монстр вышел. Смутьян вышел. Вот этот, который как Саакашвили, вышел.
В лоялистских блогах, между тем, активно раскручивается версия, что Навального отпустили, потому что он пешка в кремлевской игре. Твиттер «Актуальная политика».
Яшин получил очередные 10 суток ареста. Против организаторов массовых беспорядков в Москве возбуждены уголовные дела. И только Навальный спокойно отбывает в спецприемнике свои дежурные 30 суток, а затем без препятствий отправится с семьей в новый отпуск.
Илья Ремесло.
Ценного агента выпускают досрочно, пока остальные соратники сидят.
Телеграм-канал «Товарищ майор».
«Слушай, тут генералу сверху позвонили. Отпускай Навального, он для других целей начальству нужен».
По другую сторону баррикад предполагают, что именно в этом план властей и состоял. Навального отпустили, чтобы дискредитировать его самого и ту стратегию, которую он предлагает голосующим на выборах в Мосгордуму. Кирилл Шулика.
Навального не стали сажать по второму разу в спецприемник по довольно банальной причине. Прокремлевским СМИ и блогерам он нужен на свободе, чтобы его, во-первых, обвинять в работе на Кремль, во-вторых, чтобы говорить, мол, он на свободе, а его сторонники сидят. Это нужно им, чтобы попытаться минимизировать умное голосование и вообще его политическую активность. Мы с вами не должны забывать, что людей сажает не Навальный, а власть. Сажает незаконно и специально, чтобы запугать тех, кто не готов ходить строем. Но в эпоху постправды можно говорить, что это Соболь, а не Пригожин, отравил детей. И то, что это Навальный посадил своих сторонников, а не опричнина. Слушатели у сей постправды найдутся, не сомневайтесь.
В своем первом посте после выхода на свободу Навальный в очередной раз призвал своих последователей не забывать об умном голосовании.
«Запугать нас не получится. Мы презираем трусливую и вороватую власть, которой раньше для победы на выборах надо было врать и фальсифицировать, а сейчас они уже не могут обойтись без арестов кандидатов, избиений мирных протестующих и обысков, больше похожих на разбойные нападения. Никакой поддержки граждан у «Единой России» нет, и я надеюсь, что 8 сентября умное голосование покажет это».
Обсуждение умного голосования Навального, между тем, вышло на новый виток еще днем раньше, после того, как с критикой этого плана выступил Михаил Ходорковский. Он заявил, что для политтехнологических ходов сейчас уже поздно. На насилие и полицейский произвол по отношению к протестующим нельзя отвечать только стратегическим планом голосования.
Призывать голосовать за тех, кто не поддерживает требования прекращения беспредела, недостойно. Бездействовать, когда бездействие ведет к продолжению репрессий, недостойно. Я не прошу никого записываться в списки, которые могут помочь ФСБ испортить вам жизнь. Я не прошу голосовать по моей указке. Это я опубликую для вас факт, кто из кандидатов выступил в поддержку политзаключенных, а кто трусливо смолчал или даже поддерживал бандитов в погонах. А вы, имея факты, поступите так, как велит вам ваша совесть. Если ваша совесть позволяет голосовать за или труса, или, возможно, садиста, голосуйте и несите это на своей совести. Но знайте, и бездействие бандитская власть воспринимает как покорность. А испортить бюллетень – это уже поступок. Написать призыв, расклеить листовку – поступок вдвойне. Сказать публично, в лицо бессовестной власти, то, что вы о ней думаете – отвага. Я призываю 8 сентября прийти на участок. И если в списке кандидатов вы не видите того, кто сказал «нет беспределу», пишите на бюллетене «Свободу политзаключенным», «Долой самодержавие». Бросайте их в избирательные урны или оставляйте на участках. Расклеивайте в доступных местах листовки и стикеры с требованием прекращения репрессий и возвращения честных выборов. Ну а те, кому хватит отваги, пусть выскажут эти требования на улицах города.
Большинство комментаторов восприняли это выступление прежде всего как призыв к порче бюллетеней. Иван Преображенский.
Буду считать, что Михаил Ходорковский предложил на выборах в Мосгордуму портить бюллетени только там, где вообще нет подходящего кандидата для умного голосования по схеме Навального. Только в этом контексте идею можно обсуждать. Все равно это просто призыв к повышению явки, не более того, но хотя бы без инфантилизма. Призыв просто портить бюллетени, если вы не уверены, что будет испорчено хотя бы более четверти, а лучше половины – это игра на руку власти.
Федор Крашенинников.
План Ходорковского – это не план, а глупость. А повторение тезиса из кремлевского темника про то, что, подписавшись на умное голосование, ты сдаешь свои данные ГБ – это как-то совсем подозрительно.
Многие заступили за план Навального. Майкл Наки.
План Ходорковского про порчу бюллетеней очень странный. Не, неверное слово. Этот план не имеет никакого отношения к политике. Может быть, он высокоморальный, хотя в чем мораль? Может быть, очень красивый, хотя в чем красота? Но абсолютно неэффективный. Что такое политика? Это когда вы пытаетесь бороться за власть. Причем вы можете даже делать это путем ослабления действующей вертикали. Вот план Навального, он в этом и заключается. Нанести удар по той политической гегемонии, которую сформировала действующая власть.
Дмитрий Колезев.
Я бы предпочел попробовать вариант Навального, потому что вариант Ходорковского уже пробовали, и все видели, что это ни к чему не приведет. В успех умного голосования, признаться, тоже не особо верю, но чем черт не шутит?
И, конечно, мимо разногласий в оппозиционном лагере не могли пройти авторы провластных блогов и телеграм-каналов. Армен Гаспарян.
Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ. Нож в спину протеста. Жить страшно и больно.
Телеграм-канал «Темник».
Послание Ходорковского противопоставляет себя посланию Навального. Первый апеллирует к моральной стороне и в некоторой мере отрицает правила игры власти. Второй настаивает на политтехнологии, умное голосование, и готов использовать правила игры власти против нее самой. Заметим также, что МБХ заувалированно критикует умное голосование. Подведем итоги. Ходорковский, как и Навальный, стремится дать протесту стратегию, заполнить пустоту. Но помимо этого МБХ еще и оспаривает лидерство Навального.
Леся Рябцева.
МБХ и Навальный – это такие два царька, пытавшиеся в свое время и не раз взаимодействовать, но в итоге каждый настолько о себе и про себя любимого, что не может там быть никакого партнерства. Останется только один. И раз Ходор выскочил, как черт из табакерки именно сейчас, значит, увидел перспективу, возможность.
Многие из тех, кто критикует умное голосование, выступают против него только потому, что его предложил Навальный, считает Олег Кашин.
Глупо, наверное, возмущаться по поводу лицемерия в политике, но все-таки стоит заметить и про сталинистов, и про непоследовательность, и про другую тактику – это именно лицемерие, потому что за каждым таким аргументом на самом деле стоит прежде всего неприятие Алексея Навального как такового. То есть возьмите любого комментатора, который выступает сейчас против умного голосования, и представьте себе, что Навальный на мосгордумовских выборах призывал бы, например, к активному бойкоту. Можно уверенно предположить, что эти же самые комментаторы также эмоционально доказывали бы, что нет ничего хуже бойкота и что нужна какая-то другая тактика.
Ряд комментаторов думает, что эта стратегия лучшая из предложенных, даже несмотря на ее очевидные недостатки. Альфред Кох.
Меня, например, смущает то, что совершенно ясно. Власти пропустили только тех кандидатов, которые их устраивают. Таким образом, как бы умно ты ни голосовал, все равно из этих кандидатов в любом их сочетании сформируется Мосгордума, которая устраивает Собянина и Ко. Участие же в выборах придаст этому составу отсутствующую в реальности легитимность. Типа, сколько ни бузили, а все равно пришли и проголосовали за того кандидата, за которого сочли возможным. Не сочли бы возможным – так и не пришли бы. Но бойкот с испорченными бюллетенями, на мой взгляд, хуже тем, что он малореалистичен. Выбирая между вариантом сходить на выборы и испортить бюллетень или вовсе на них не ходить, большинство даже оппозиционно настроенных избирателей выберет не ходить. Мне лично так кажется. Поэтому умное голосование тем предпочтительнее бойкота, что оно лучше мобилизует оппозиционный электорат.
Телеграм-канал «Прикладная социопатия».
Умное голосование с кавычками или без – все равно единственное в этот конкретный момент и очень доступное действие, которое наносит ущерб власти. Оно не приведет к победе сил добра, хотя бы потому, что она в принципе сейчас невозможна. Но оно будет надламывать систему, которую выстроили силы зла.
Андрей Десницкий.
В любом случае, выборами это все назвать никак нельзя. А какие конкретно манекены сядут в собянинскую витрину, уже не важно. Ну, будут они не от «Единой России», а от КПРФ или даже, простите, ЛДПР. А что, между ними всеми есть хоть какая-то разница, кроме риторической? Разные фракции одной и той же партии власти. Эта «дума» в кавычках обречена быть декоративной имитацией. Интересы граждан она представлять не будет. Важно совсем другое – взаимодействие простых людей. 30 лет назад жители Советской Прибалтики вышли на улицы и взялись за руки, протестуя против пакта Молотова-Риббентропа. Вот и все. Вышли и взялись за руки. Но вышло примерно четверть совокупного населения трех республик. Через два года они обрели всеми признанную независимость. Не на выборах.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. 22 августа на Международную космическую станцию полетел робот «Федор», первый российский андроид-космонавт. Перед запуском он произнес гагаринское «Поехали». Робот «Федор», любимец Дмитрия Рогозина, умеет не только говорить голосом Гагарина, но и стрелять с двух рук, садиться на шпагат и работать с дрелью. Но, несмотря на все это, он очень одинок в этом мире. Он летит в черной пустоте космоса на корабле «Союз МС-14» и ждет, как решится его судьба. Вполне вероятно, что уже завтра робот «Федор» погибнет. И что самое ужасное, ему почти никто не сочувствует. Но обо всем по порядку. О том, что робот «Федор» полетит на МКС, стало известно в середине августа. Насмешки и скепсис начались сразу же. И чем ближе к старту, тем сильнее становился скепсис. Илья Вайцман.
Роботу «Федору» приделают руки вместо ног. В космосе так действительно удобнее. Но меня разбирает смех, когда я думаю, что оно теперь то ли четверорукая обезьяна, то ли, ну да, руки из задницы, как они есть.
Рустем Адагамов.
Зачем все это нужно, спросите вы? Это нужно исключительно для пиара Дмитрия Рогозина. Больше ни для чего. Место в тестовом полете новой модификации корабля «Союз» пустовало, поэтому решили отправить туда эту железяку, которую когда-то готовили для МЧС, но она не пригодилась, потому что даже стоять не умеет, а просто висит на цепи.
Леон Розенблюм.
Дело не столько в пиаре Рогозина, сколько в необходимости догнать американского робонавта R2, который уже поработал на МКС и вернулся для переоборудования на Землю. Мол, у американцев есть и у нас должен быть. Старая логика.
Равшан Алекперов.
Это называется ход конем. Зачем придумывать сложнейшие системы устойчивости для роботов, если можно отправить их на орбиту, где, собственно, и стоять на двух ногах не надо?
Особенные насмешки вызвало сочетание умения Федора работать дрелью с его полетом в космос. Никто не забыл прошлогоднюю историю с дырой в обшивке «Союза», которую, по мнению Рогозина, проделали сверлом. Но до новых дырок дело не дошло. Робот «Федор» до МКС просто не долетел. Рустем Адагамов.
Неожиданная новость. Стыковка с МКС корабля «Союз МС-14» с манипулятором «Федор» на борту отменена. Корабль отведен на значительное расстояние от станции. Это первый подобный случай за всю историю эксплуатации МКС.
Твиттер Львович.
Робот «Федор» по приказу ЦУПа пошел на таран американского сегмента МКС, но ожидаемо промахнулся.
Алхаз Абгаджава.
Ну зачем? Зачем нужно было обучать робота Федю навыкам работы с дрелью? Теперь его МКС не пускает и правильно делает, а в Роскосмосе ЧП.
Александр Кобеляцкий.
Робот Федор не попал на МКС. Он умеет стрелять из пистолета, а вот стыковаться вручную – нет. Просто какой-то дурак отправил к МКС не грузовик «Прогресс» с резервной системой телеоператорного управления стыковкой, а пилотируемый корабль «Союз», где такой системы нет. Зато есть недоумок Федор.
Лев Николаевич Мышкин.
«Союз» с роботом Федором хоть и вышел на орбиту, но не смог пристыковаться к МКС, то есть задание провалил. В этой истории с Земли слышится заклинание главы Роскосмоса Рогозина голосом таможенника Верещагина из «Белого солнца пустыни». «Подожди, Федор Иванович, сейчас поближе подойдем». При этом все больше голосов с отчаянием предупреждают Рогозина. «Не заводи баркас, взорвешься!»
Вспоминают в сети и еще один фильм «Космическую одиссею» Кубрика. Дмитрий Ким.
С МКС ему говорят: «Федор, открой замок стыковочного шлюза». А он им такой: «Боюсь, не могу этого сделать, Дэйв».
Шуток на тему восстания роботов много. Твиттер профессор Талк.
Астронавты на МКС слышали, как в модуле «Союза» робот Федор пел на радостях пьяные песни и орал: «Наконец-то я уехал из России!»
Алекс Деревянко.
Робот Федор заявил, что он отказывается работать за минимальный размер оплаты труда, а затем прикинул, что его ждет на пенсии, и передал с борта «Союз МС-14», что за такие деньги пусть пристыковываются сами, хоть целую неделю, хоть целую вечность.
Кирилл Родной.
Робот Федор отказался пристыковаться к МКС и попросил политического убежища в США.
Михаил Бах.
Из ЦУПа сообщают, что робот Федор почувствовал недоброе и начал передавать с орбиты суммы украденных на его разработке денег.
Твиттер пандоктор.
Мне кажется, что робот Федор – нацпредатель, пятая колонна и наймит Запада, нелояльный генеральной линии партии, правительства России и Игоря Петровича Сергеева-Градского лично. Посудите сами, в день независимости Украины он отказался стыковаться с МКС.
Жалости к Федору не пробудила даже новость о том, что если и вторая попытка стыковки окажется неудачной, его вместе с Союзом утопят в океане. Сразу же нашлись те, кто вспомнил, что у Рогозина уже есть опыт в этой области. Виталий Павлов.
Похоже, Рогозин решил затопить робота Федора, как он это делал с таксой.
Александр Мархонько.
В ведре надо было.
Алексей Цветков.
Надежды на то, что робот Федор, умеющий делать шпагат, станет президентом России, улетучились. Утопят не того.
Илья Вайцман.
Да, надо было роботу Феде на всякий случай ласты под кресло положить. И резиновый клей, потому что он даже в ластах не выплывет. Зато сможет их склеить.
Твиттер пандоктор.
Робот Федор подал заявление о переводе его из военно-космических в военно-морские силы. Подводником хочет стать.
Нам удалось найти одного единственного человека, испытывающего к Федору искреннее сочувствие. Яна Григорян.
Сегодня в ночь Федор попробует снова, и если не сможет, будет утоплен. Я его совсем не знаю и никогда не видела, но испытываю странную щемящую жалость. Шансов выжить почти нет.
Правда, есть основания думать, что весь изливаемый на Федора сарказм направлен на самом деле не против него, а против тех, кто так неудачно пытается пиариться на этом несчастном создании. Влад Ошеров.
Не очень верится в тактико-технические характеристики Федора. Из того, что знаю из общения с разработчиками, это просто аватар, то есть управляемая оператором железка. Но желаю успехов нам и нашей стране. Если бы меньше разворовали, то успехов было бы на порядок больше, а мозгов на службу к вермахту утекло бы на порядок меньше. Враги России у нас внутри страны.
Андрей Шипилов.
Обратил внимание на одно обстоятельство. Робот Федя – это единственное, что объединяет людей разных политических взглядов и уровня интеллекта. Над неудавшейся стыковкой издеваются все, начиная от ультралибералов и кончая с самыми патриотичными ватниками. Полагаю, что дело тут в личности Рогозина, который одним фактом своего существования достал всех, кого можно и кого нельзя. В связи с этим выдвигаю лозунг «Рогозина в отставку, Путина на орбиту». Путин – это вам не робот, Федя, Путин – это Путин. Он будет сверху все видеть, от его всевидящего ока ничего не укроется, и он мигом наведет порядок в стране. Ну а если не пристыкуется, тогда затопить. Зачем нам такой президент, который даже пристыковаться не может?
С другой стороны, учитывая умение Федора стрелять с двух рук, сверлить дырки и садиться на шпагат, он наверняка мог бы заменить и Владимира Путина, и Дмитрия Рогозина, и даже балерину Волочкову. Вполне вероятно, что все они просто сговорились и запустили его в космос, чтобы избавиться от конкурента. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.